Глава 21. Несколько дней на суше. Я не без волнения ступил на берег. Нед Ленд пробовал землю ногой, точно испытывая ее прочность. А ведь всего 2 месяца, как стали мы, по выражению капитана Немо, пассажирами Наутилуса. Короче говоря, пленниками его командира. Спустя несколько минут мы были уже на расстоянии ружейного выстрела от берега. Почва состояла почти исключительно из кораллового известняка. Но, судя по руслам высохших рек, усеянным гранитными обломками, можно было предположить, что происхождение острова относится к древней геологической формации. Горизонт был скрыт великолепной завесой лесов. Гигантские деревья, достигавшие в вышину 200 футов, переплетались между собой ползучими лианами, которые покачивались от дуновения ветерка, образуя настоящие гамаки, созданные самой природой. Мимозы, фикусы, казуарины, тиковые деревья, гибискусы, панданусы, пальмы в гирляндах зелени, венчающие их вершины, говорили о плодородии здешней природы. Под их зелеными сводами, у подножия гигантских древесных стволов, пышно разрастались орхидейные, бобовые растения и папоротники. Превосходные образцы новогвинейской флоры не прельщали канадца. Он предпочитал полезное приятному. Кокосовая пальма привлекла его внимание. Он сбил с дерева несколько кокосов, расколол их, и мы пили их молоко, ели кокосовую мякоть, испытывая удовольствие, что отнюдь не говорило в пользу меню Наутилуса. «Превосходно!» — восклицал Нед Ленд. «Вкусно!» — вторил ему Консель. «Полагаю, что ваш Немо не запретит погрузить на борт кокосовые орехи?» — спросил канадец. «Думаю, что не запретит», — ответил я. «Но сам он не прикоснется к ним». «Тем хуже для него», — сказал Консель.
«Тем лучше для нас», — поправил его Нед Ленд. «Нам больше останется».
«Одно лишь слово, мистер Нед», — сказал я гарпунеру, намеревавшемуся приняться за вторую пальму. «Кокосовые орехи — отличная вещь. Но прежде чем загружать ими лодку, не лучше ли сперва узнать, нет ли на острове продуктов не менее полезных? Свежие овощи были бы весьма к месту в кладовых Наутилуса».
«Господин профессор говорит дельно», — сказал Консель. «Я предлагаю сохранить место для 3 продуктов. Одно для плодов, другое для овощей и третье для дичи, которой, кстати сказать, и не пахнет».
«Консель, брось отчаиваться», — ответил ему канадец.
«Словом, надо идти дальше», — сказал я. «Но будьте начеку. Остров, по-видимому, необитаем, а все же тут могут найтись охотники, не столь щепетильные насчет дичи, как мы».
«Хрр, хрр», — прорычал Нед Ленд, выразительно лязгая зубами.
Что с вами, Нед?» — воскликнул Консель.
«Честное слово», — сказал канадец. «Я начинаю понимать прелесть людоедства».
«Нед, Нед, что вы говорите?» — крикнул Консель. «Да вы, оказывается, людоед. Право, жить в одной каюте с вами небезопасно. А если, проснувшись, я вдруг увижу, что наполовину съеден?»
«Друг Консель, я люблю вас, но не настолько, чтобы съесть без особой надобности».
«Сомневаюсь в этом», — отвечал Консель. «Давайте-ка лучше охотиться. Настреляем-ка поскорее какой-нибудь дичи и насытим этого каннибала. Иначе господин профессор рискует в одно прекрасное утро найти вместо слуги ножки-дорожки». Так, обмениваясь шутками, вступили мы под темно-зеленые своды и в течение 2 часов обошли лес из конца в конец. Случай благоприятствовал нам в поисках съедобного. Нам встретилось дерево, одно из самых полезных представителей растительного мира тропиков, доставившая нам тот драгоценный продукт, которого не хватало на борту Наутилуса. Я говорю о хлебном дереве, в изобилии произрастающем на острове Гвебуруар. Особенно ценной была его бессемянная разновидность, носящая у малайцев название Рима. Дерево это отличается от других деревьев совершенно ровным прямым стволом высотой в 40 футов. Верхушка его с большими многопластными листьями, изящно закругленная, как бы подстриженная, ясно говорит натуралисту, что перед ним хлебное дерево, которое так удачно акклиматизировалось на Маскаренских островах.